Его Ядвы, который все это время лежал на земле, резко вскочил и подбежал к иному. Тот склонился к нему и что-то прошептал своему фамильяру на ухо, а затем хлопнул по спине, и тот резко рванул в сторону, куда вел след Сервантеса. Я нахмурился. «Что такое сейчас было?» — прямо спросил я, подозревая, что через магического зверя иной мог предупредить своих, что их ждут незваные гости. «Я передал послание», — ответил друид, и я сразу же выхватил шпагу и направил ее острие в горло черному пауку. Он даже не испугался. «Чтобы мои люди начали готовить торжественный ужин», — усмехнулся он. «Они не будут нападать», — покачал он головой. «Хмм, ладно», — подумал я, не почувствовал в его словах обмана. «Поклянись Великой Матерью, в правдивости своих слов», — решил подстраховаться я. «Клянусь Великой Матерью, что тебе никто не причинит вреда», — спокойно ответил друид и снова улыбнулся. «Странный он какой-то. Всего несколько минут назад мы чуть не поубивали друг друга, а сейчас он ведет себя со мной, будто я его друг». «Хорошо», — кивнул я. «Отлично. Тогда, следуй за мной», — веселым голосом произнес иной и первым пошел вперед, а я последовал за ним. Пока мы шли к их лагерю, черный паук завел разговор о Сервантесе. «Он кто-то важный?» — прямо спросил друид. «Да, для нас очень важный», — честно ответил я. «Для вас?» — удивился мой собеседник. «Вы с той земли, где он родился?» «Нет, мы с друзьями из Галларии», — честно ответил я. «Так он враг?» — удивился иной. «Верно, ему удалось сбежать, но я его выследил. Мы наткнулись на ваши следы, ну а дальше, ты в курсе. Вначале я встретил вашего дозорного, а потом один из моих фангов угодил в паутину, рассказал я падальщику все как было». «Понял», — ответил он. «Хорошо, что ты не убил никого из моих. За это, я тебя благодарю», — произнес он довольным голосом. «Мы можем позвать твоих друзей, они могут присоединиться к тебе», — добавил он с интересом, смотря на меня. «Какой-то он, даже, слишком добродушный. Это как-то подозрительно, особенно если принять во внимание, что жизнь падальщиков не самая простая в проклятых землях». «Нет, у нас дела, мы спешим», — отказался я от предложения друида. «Как хочешь», — он пожал плечами. «А куда вы шли со своими друзьями?» — задал он свой следующий вопрос, на который я не знал, что ему ответить. С одной стороны, я мог вообще ему ничего не говорить, а с другой, он или других иные из его шайки могли бы стать нашими провожатыми. Уверен, что с их помощью до руин мы бы добрались гораздо быстрее. «У нас есть важное задание от короля», — ответил я своему собеседнику. «Это человек, который управляет вашими землями?» — спросил друид. «Верно», — кивнул я. «А что вам нужно было сделать в землях Великой Матери?» — поинтересовался черный паук. «Какой любопытный. Найти один предмет в руинах», — честно ответил я, и мой собеседник резко остановился. Он повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Руинах?» — переспросил он. «Да», — кивнул я и сразу напрягся. «Чего это он, сразу, стал таким серьезным? Неужели я сказал лишнего? Каких руинах?» — спросил он, и мои фанги, как бы, невзначай, начали заходить к черному пауку с двух сторон. Видимо, они тоже почувствовали угрозу, исходящую от него. «Я не знаю, какие», — покачал я головой. «Точнее, я не знаю, как вы их называете. Этот человек, что вы захватили, он наш проводник. А в какой стороне они находятся, ты знаешь?» — спросил иной. «Да», — я указал рукой в сторону, куда мы следовали, когда нас возглавлял Жумельяк. Друид тяжело вздохнул и покачал головой. «Плохо. Это очень плохое место», — произнес он, посмотрев в сторону, куда я указывал. «Хмм, а вот это уже интересно. Почему?» — поинтересовался я. «Следуй за мной, я все расскажу тебе в лагере», — ответил мой собеседник, и так же резко, как и остановился, пошел дальше, при этом заметно ускорившись. «Видимо, они тут уже давно», — подумал я, когда мы зашли в лагерь, который был слишком хорошо обустроен для того, чтобы быть временным. «А еще, нас уже ждали. Я насчитал 10 иных, которые вышли к черному пауку и мне навстречу. А еще с ними был и фамильяр друида, который сразу же подбежал к нему и начал ластиться, крутясь возле его ног. Ну, прям обычная кошка», — подумал я и усмехнулся, наблюдая за этой парочкой. «Идем», — друид кивнул, и мы вошли в небольшой лагерь, в котором я насчитал 4 шатра, сделанных их кожи неизвестных мне зверей, и самой большой из них, располагающийся по центру, разумеется, принадлежал черному пауку. Оказавшись внутри, я с удивлением обнаружил, что в жилище друида приятно пахнет травами и какими-то еще пряными запахами, определить которые я не смог. Не уверен, что у меня это получилось, даже если бы сконцентрировал магическую энергию у себя в носу. Я ведь понятия не имел, что растет в джунглях проклятых земель и вообще по другую сторону разлома. Кстати, надо было спросить у избранника угла, были ли у него какие-то книги по местной флоре и фауне. Пусть даже, если бы это были книги по болотам, уверен, что на их можно было найти много всего интересного, особенно для такого специалиста по ядам, как я. А тем временем, пока я был погружен в свои мысли, черный паук достал длинную трубку и, набив ее чем-то, закурил. Видимо, у иных это было что-то вроде обряда, так как у вождя детей угла была похожая. «Держи», он протянул ее мне, и я не стал отказываться. Уверен, что это могло оскорбить владельца жилища, поэтому, взяв ее, я затянулся, а затем выдохнул темно-синий дым. «Аво!» – удивился я, когда моя голова начала кружиться. «Какая крепкая штука!» Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях и магическом ядре. «А, так она еще и ядовитая!» – подумал я, смотря как мое ядовитое магическое сердце начало поглощать яд, который попал в легкие. То-то меня так накрыло. Я затянулся еще раз, и только после этого передал трубку обратно друиду, который с интересом смотрел за тем, как я курю. «А ты необычный», — произнес он, принимая длинную курительную трубку и снова затягиваясь. «Потому, что она меня не убила», — прямо спросил я и улыбнулся. «Хнуару не может убить», — покачал головой иной. «Только отправить странствовать по миру видений», — добавил он и усмехнулся. «А, так получается, что это какой-то магический наркотик. Хорошо, что тут не было моих друзей. И как часто ты его предлагаешь людям?» — прямо спросил я. «Никогда», — покачал головой друид. «Тогда, почему мне?» — спросил я, немного напрягшись. «Потому, что ты лоонг самого избранника угла», — ответил мой собеседник и снова затянулся. Он выпустил кольцо темно-синего дыма и продолжил. «Его многие уважают, но все сторонятся. Он принял болезни и яды, но получил бессмертие. Но многие считают, что цена слишком высока», — пояснил черный паук. «Но друид он очень сильный», — добавил иной и поднялся. «Ты выпьешь со мной?» — спросил иной. И снова было как-то некультурно отказывать. «Разумеется», — кивнул я, и черный паук довольно улыбнулся. Он подошел к небольшому сооружению с полками, на котором, в основном, стояли разные склянки с подозрительными жидкостями, после чего взял самую большую. «Ну, огневуха избранника угла меня не убила, поэтому не думаю, что убьет и пойло, которое мне собирается предложить предводитель падальщиков. Во всяком случае, в это очень хотелось верить». «Что это?» — спросил я, когда иной разлил содержимое бутылки из черного, непрозрачного стекла по деревянным пиалам, одну из которых он протянул мне. Принюхавшись, я сразу же почувствовал стойкий грибной запах, который не смогли перебить даже пряности, которых в напитке тоже хватало. «Грибнила», — ответил черный паук. «Делается из особых грибов, которые растут только в этих джунглях», — добавил он и, довольно улыбнувшись, сделал глоток. «Интересные, однако, у коренных жителей проклятых земель напитки. Ладно, была не была». Я тоже сделал глоток и сразу же удивился, насколько вкусным оказался этот напиток. Больше всего по вкусу он напоминал крепкую медовуху с грибным привкусом, причем, судя по тому, как отреагировало на этот напиток мое ядовитое сердце, отравы в нем совсем не было. «Вкусно», — честно признался я. «Я рад», — улыбка на лице иного стала еще шире. «Грибнила не только вкусная, но она еще позволяет быстрее восстанавливать магическую энергию», — добавил он и сделал еще несколько глотков. «То, что нужно». Я последовал его примеру и выпил сразу половину содержимого моей пиалы. «Аво», — удивился я, когда голова пошла немного кругом, но головокружение быстро прошло, будто его и не было вовсе. «Ты сказал, что расскажешь про руины», — напомнил я иному о том, что он пообещал сделать, когда мы окажемся в лагере. «Да, расскажу», — улыбка быстро сошла с его лица. «Не ходите туда, вас там ждет только смерть», — произнес он, усаживаясь обратно на шкуру, на которой сидел до этого. Несмотря на то, что у падальщиков он явно был главным, его жилище выглядело довольно скромно, если сравнивать с шатром избранника угла. Хотя, чему тут удивляться, он был вождем целого племени, а черный паук был изгоем, как и все иные в его отряде, которых было всего 14. «Не могу, нам обязательно нужно попасть туда», — честно ответил я собеседнику. Друид тяжело вздохнул. «Вы все там умрете», — произнес он и вновь достал трубку. «Ты что-то знаешь о павших владыках?» — прямо спросил я, и мой собеседник вздрогнул. «Откуда ты про них знаешь?» — удивленно спросил он. «Стоит ли говорить ему про призрака?» — подумал я. «Хотя, почему нет? Про руины я ему все равно уже рассказал». «Рассказал призрак», — честно ответил я черному пауку. «Призрак», — иной задумался. Около минуты он сидел молча, а затем вновь затянулся из трубки. «Ясно», — загадочно произнес он и выпустил изо рта клуб темно-синего дыма. «Ты что-то знаешь о нем?» — спросил я. «Да», — кивнул мой собеседник. «Расскажи», — произнес я, и друид улыбнулся. «Знание на знание», — ответил он, и затянувшись, снова выпустил клуб темно-синего дыма. «Идет?» — кивнул я. «Что ты хочешь знать? Сосуд у тебя на поясе. Откуда он у тебя?» — спросил друид с интересом, изучая артефакт. «Я расскажу, но сначала расскажи мне о призраке», — ответил я черному пауку, и тот не стал со мной спорить. «Хорошо», — спокойно произнес он. «Есть в землях Великой Матери очень мало шаманов, которые могут принимать нематериальную форму. Я знаю двух, и один из них, как раз, является родным братом избранника угла. Его имя я не буду называть, что не привлекать лишнего внимания, но раз он заговорил с тобой, то на это были серьезные причины», — добавил он и, встав, наполнил наши чарки грибной настойкой. «Не знал, что у вождя племени детей угла есть брат. Теперь твой черед», — произнес черный паук, и я кивнул. Я рассказал ему все про сосуд, где, как и при каких обстоятельствах его получил, утаив лишь то, что сказал мне про него призрак. «ХММ, ясно», — задумчиво произнес иной. «А тот, чье имя я не буду называть, что-то говорил тебе о нем?» — спросил мой собеседник. «Говорил», — честно ответил я. «И что именно?» В глазах друида загорелись огоньки любопытства. «Скажу, если расскажешь мне про руины», — ответил я иному, не собираясь просто так делиться с ним информацией. «ХММ, руины», — задумчиво произнес он. «Там таится древнее зло. Ты упоминал уже падших владык, и действительно, они живут в самой глубине и тьме этого проклятого места. Еще никто не покидал руин живым. Ни мы, ни человеки», — добавил он и сделал глоток из своей чарки. «Зачем тебе туда?» «Приказ короля», — ответил я, хоть это была и не совсем правда. Задание исходило от высокопреосвященства, и я не думаю, что король вообще был в курсе того, что творилось здесь. Хотя, раз уж на задании был сам Багровый Палач, то я бы удивился, если бы Людовик по прозвищу Мудрый не знал, что один из его самых сильных магов находится по другую сторону разлома. Хотя, кто знает, в политике и интригах этого мира я совершенно не разбирался, да и не хотел. Мне было хорошо в своем поместье, а также я бесконечно полюбил проклятые земли, которые таили в себе столько загадок и интересностей. «И ты готов отдать свою жизнь за это?» – удивленно спросил иной. «Никто не собирается умирать там», – спокойно ответил я. «Другого выхода нет. То зло, что живет там, не отпустит ни тебя, ни твоих друзей», — покачал головой друид. «Или, может, дело в кубке», — кивнул он на артефакт, висящий у меня на поясе. «Что тебе сказал тот, чье имя я не хочу называть?» — спросил он, не сводя глаз с кубка. «Да, с кубком они не должны навредить мне», — ответил я собеседнику. «Напрямую, конечно, призрак мне этого не говорил, но судя по его намекам, как и должно было быть». «ХММ, интересно», — черный паук задумался. «Хорошо, дело ваше», — он затянулся и выпустил в воздух клуб темно-синего дыма. «Но я предупреждал». «Разумеется», — кивнул я. «У меня к тебе такой вопрос. Может, кто из твоих людей согласится нас туда проводить?» — прямо спросил я, и друид задумался. «Не бесплатно», — ответил он. «Хорошо, но цену нужно обговаривать не со мной», — сразу же предупредил я иного. «Ты не главный среди человеков?» — удивился мой собеседник. «Нет, у меня есть командир», — честно ответил я. «А он еще сильнее тебя?» — в голосе черного паука вновь послышались нотки удивления. «Возможно», — я пожал плечами. «Мы не сражались всерьез», — добавил я и задумался. «Интересно, смог ли Жумельяк в моем текущем состоянии победить меня?» «Возможно, но все зависело слишком от многих факторов». «Понятно», — вальяжно ответил предводитель племени падальщиков, а затем поднялся. «Думаю, пора», — произнес он и пошел в сторону выхода из своего жилища. «Куда?» — удивился я. «Пировать», — усмехнулся друид. «Идем», — он кивнул мне, чтобы я следовал за ним, и мы вышли наружу. «А могу я прежде увидеть пленника?» — спросил я. «Разумеется», — ответил мой собеседник, и на моем лице появилась улыбка. «Хочешь пойти к нему?» – спросил друид, и я кивнул. «Хорошо, следуй за мной», – произнес черный паук, и я широко улыбнулся. «Вот Сервантес обрадуется. Сбежал, называется». Глава 23. Когда мы подошли к большому дереву, на котором был подвешен кокон из паутины, я не сразу понял, что внутри находится Идальго Сервантес. «Это он?» – я кивнул на кокон. «Да». Черный паук усмехнулся. «Он отравлен и парализован?» – спросил я. «Нет», – покачал головой друид. «Просто моя Шеру о нем позаботилась», – добавил он и широко улыбнулся. «А что вы с ним вообще собирались сделать?» – поинтересовался я. «Продать?» – спокойно ответил черный паук. «Кому?» – спросил я. «Да кто больше предложит?» – усмехнулся друид. «Нам без разницы», – добавил он и, коснувшись кокона, развернул его лицом к нам. «Жаль, друзья не увидят лицо Сервантеса», когда он понял, кто стоит перед ним. «Давно не виделись», усмехнулся я, глядя в глаза иллирийскому офицеру, в которых одновременно смешались такие чувства, как удивление и страх. Но как, он явно никак не мог поверить своим глазам. «Почему? Смотри, как удивился», усмехнулся друид. «Еще бы, сначала попал в плен к нам, потом вы схватили его, когда он сбежал. Теперь ему предстоит снова вернуться к нам», усмехнулся я в ответ, не без удовольствия наблюдая за выражением лица серебряного змея, который, скорее всего, даже пошевелиться не мог. Ягва испеленала его как следует. «Да уж, не повезло», – произнес черный паук и развернул кокон в прежнее положение, в котором он находился до нашего прихода. «Все, теперь можем идти?» – поинтересовался он. «Да», – кивнул я вождю падальщиков. «Только надолго я задержаться не смогу. Меня ждут друзья», — сразу же предупредил я иного. «Разумеется, никто тебя насильно тут не держит», — ответил мне собеседник. «Главное, выпей с нами, перекуси, а потом я сам отведу тебя к твоим друзьям», — пообещал мне друид. «Отлично, тогда идем», — произнес я и довольно улыбнулся. «Я уже давно нормально не ел, а местная кухня мне очень даже нравилась, учитывая, чем меня подчивали у детей угла. Я был уверен, что пища падальщиков будет более привычной, нежели у иных с болот. Главное, чтобы это была не человечина. В итоге с черным пауком, его фамильером, моими фангами и пленником, мы выдвинулись к моим друзьям, когда луна уже ярко светила высоко на небе. «Тьма тебе тоже не помеха?» – удивился друид, который шел рядом со мной и наблюдал за тем, как уверенно я иду по джунглям. «Нет», – покачал я головой. «Да кто ты такой?» Послышался голос иллирийского офицера сзади. «Ты вообще человек?» – спросил он, и иной резко дернул за веревку так, чтобы Идальго упал. «Кто давал тебе слово, презренный?» В голосе вождя падальщиков прозвучали нотки угрозы. «Все нормально, не нужно так», – сказал я друиду, наблюдая за тем, как Сервантес поднимается на ноги. «Хотя он прав», – усмехнулся иной. «На человека ты не похож, ну, только внешне», – добавил он, смерив меня изучающим взглядом. «Почему?» – удивился я. «Много причин. Говоришь на нашем языке лучше, чем мы сами. Женат, не стоит», – перебил я черного паука. И тот сразу же посмотрел на пленника. «А, хорошо», – понимающе кивнул он. «В общем, зная я тебя лучше, я бы подумал, что ты иной, просто в человеческом обличье», – высказал он интересную мысль. «Судя по тому, как на меня смотрел Идальго, он думал точно так же. Нет», – покачал я головой. «Я обычный человек», — добавил я, и серебряный змей хмыкнул, как бы говоря: «Ага, как же, и если до мнения иллирийца мне дела не было, то вот то, что так обо мне думали иные, меня слегка настораживало». «Значит, вы все-таки идете в руины?» — спросил черный паук. «Именно», — ответил я, смотря на Сервантеса, для которого ночь явно была помехой. И это ему еще повезло, так как луна довольно хорошо освещала окрестности, и дорогу можно было разглядеть, хотя мне сложно было судить об этом. Мне все было видно, а вот как обходился Идальго Сервантес. Ну, это были его проблемы, которые мало меня волновали. «Так ты проводишь нас до руин?» – решил уточнить я, пока мы шли. «Да, но близко к ним подходить не буду», – ответил черный паук. «Место это очень плохое», – добавил он. «А другие иные как к этому относятся?» – спросил я. «Большинство обходит стороной, не задумываясь», — ответил он. «ХММ, интересно, скажи, а ты знаешь такого иного, которого зовут Мамука?» — спросил я своего собеседника, и он снова резко остановился. «Он был в руинах?» — удивленно спросил он. «Был», — кивнул я. «А что сейчас с ним?» — спросил черный паук, стоя на месте. «Мертв», — ответил я. Друид заметно напрягся. «Ты это точно знаешь?» — глядя мне в глаза, — спросил он. «Да, погиб на моих глазах», — честно ответил я. «Он свидетель», — кивнул я на Идальго Сервантеса. Инфа повернулся к серебряному змею, и тот нехотя кивнул. «ХММ, интересно», — черный паук нахмурился. «Знал его?» — удивился я. «Да», — кивнул мой собеседник. «Он был очень сильным шаманом племени Хранителей Тайн. Для них это будет очень плохо», — добавил вождь падальщиков и покачал головой. «Плохо? Почему?» — спросил я. «Лишиться очень сильного шамана — это утратить большой кусок боевой силы. Возможно, скоро будет передел земель Хранителей Тайн», — пояснил друид. «С ним был еще один шаман», — вспомнил я про второго, Дахака. «Вроде так его звали», — добавил я. «А с ним что?» Черный паук снова резко остановился и уставился на меня. «Тоже мертв?» — честно ответил я. Исконный житель проклятых земель выругался. Причем даже я, человек, который, видимо, знал все языки этого мира, не понял, что он сказал. «Видимо, что-то очень местное. Он тоже был из племени Хранителей Тайн?» — спросил я. «Верно», — кивнул иной. «И, скорее всего, скоро оно перестанет существовать», — произнес черный паук и задумался. «Ничего себе, у них тут правила. Получается, что они станут как...» Я вовремя остановился, но иной сам за меня продолжил. «Да, если останутся выжившие», — ответил друид. «Хранители не сдадутся без боя и просто так не отдадут свои земли и насиженные столетиями места. Будет война, но без двух шаманов у них не будет шанса выстоять против других племен. И в итоге, когда их перебьют, а земли поделят между соседями, выжившие станут изгоями. Как мы, черный паук расписал не самое радужное будущее для племени иных, к которому принадлежал Мамука. Если они, конечно, останутся», — добавил он и, больше не говоря ни слова, пошел дальше. «А что с вами?» — спросил я, поравнявшись с черным пауком. «Не понимаю вопроса», — ответил черный паук. «Вы можете участвовать в разделе земель?» — прямо спросил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «У изгоев вроде нас нет прав», — добавил он и тяжело вздохнул. «Я так понимаю, земли Хранителей Тайн рядом?» — поинтересовался я. «Верно», — кивнул иной. «Ты знаешь, как поделены земли Великой Матери между племенами?» — удивился он. «Нет, просто предположил», — честно ответил я. «Они», — я кивнул на иллирийского офицера, — «хотели что-то получить в руинах, и было логично предположить, что для помощи они наняли иных, чьи племена живут поблизости и многое знают о руинах», — пояснил я друиду свою точку зрения. «ХММ», — он задумался. «А ты умный», — произнес он, и серебряный змей за нашими спинами в очередной раз хмыкнул. Черный паук обернулся и смерил Сервантеса недовольным взглядом, после чего снова резко дернул веревку на себя. Разумеется, иллириец не удержался на ногах и снова упал. «В этот раз, кстати, заслуженно. Побольше уважения к гостю», — произнес друид недовольным голосом. Поднявшись, Идальго смерил меня уничтожающим взглядом. Уверен, сейчас он ненавидел меня всеми фибрами своей души. Скорее всего, даже больше, чем Винсента Рашфора. А ведь у него с семьей Багрового Палача давняя вражда. Видимо, я обрел очередного врага, подумал я, спокойно смотря на Идальго. Хотя я в любую минуту могу его убить, и тогда его семья вообще не узнает, кто такой молодой барон Люк Кастельмар и какой я нанес ущерб чести Сервантеса. Хотя напрямую я этого и не делал вовсе. «Твои друзья нормально отнесутся ко мне и Ягвою, когда мы отправились дальше?» — спросил меня черный паук. «Да», — кивнул я в ответ. «А для них не покажется странным, что ты так хорошо ладишь с нами?» — поинтересовался здоровяк иной. «Они уже привыкли», — честно ответил я. «Да, интересно», — усмехнулся мой собеседник. «Они не считают это странным?» — спросил иной. «Думаю, считают», — ответил я. «Просто я сразу установил определенные правила, и они не задают лишних вопросов, даже если их возникает очень много», — ответил я черному пауку. «Хе-ха», — снова усмехнулся друид. «Интересный ты». «Спасибо», — улыбнулся я иному. Оставшуюся часть пути до стоянки моих друзей мы шли с ним, беседуя о зверях, водящихся в этих джунглях, интересных растениях, которые тут произрастали, и о многом другом. Благо путь был не близкий, причем вел меня черный паук так, будто бы зная, где мы остановились, и вел он в правильную сторону. Благо, определить ее для меня не составляло труда, благодаря магическому зрению. «Интересно, Сильно они удивятся моему возвращению с иллирийским офицером и иным. Или они и правда уже привыкли. Люк, первым меня заметил Жумельяк. Причем он так резко спикировал с воздуха, что на лету его чуть было не перехватил Ягвой Черного Паука. Выкрикнув что-то нечленораздельное, Черный Паук вовремя успел среагировать, и его фамильяр приземлился на землю, что-то недовольно проурчав при этом. А ведь если бы полоснул по Жазе когтями, то мало бы ему не показалось. «Вы бы поосторожней, Жазе», — произнес я, смерив кардинальского сына недовольным взглядом. «Так это же он на привязи, как и полагается псу, а не вы», — усмехнулся Жумельяк, посмотрев на серебряного змея. «Что тут может быть не так? Например, вот он», — я кивнул на Ягве, которого Жумельяк, похоже, не заметил. Кардинальский сын вздрогнул. «В принципе, так и надо, а то что-то он слишком расслабился. Или, может, мне показалось». Идальго Сервантес ничего не ответил на оскорбление, и правильно сделал. Сейчас он находился не в том положении, чтобы выражать свое возмущение, и он это прекрасно понимал. «Как же я вас рад видеть!» На лице Жази появилась довольная улыбка. Складывалось такое впечатление, что он меня сейчас и вовсе обнимет и расцелует, но он ограничился одобрительным хлопком по плечу. «Все-таки не забывал, в каком месте мы находимся». «Взаимно, Жази», — ответил я, после чего посмотрел на здоровяка иного. «Это Черный Паук. Он поймал Сервантеса», — добавил я, и сын кардинала смерил друида изучающим взглядом. «Спасибо», — произнес он на языке иных и вежливо склонил голову. «Вы все хорошо разговариваете на нашем языке?» — удивленно спросил иной. «Нет, я хорошо понимаю, но плохо разговариваю», — ответил Жумельяк на ломаном языке иных. Здоровяк иной довольно улыбнулся. «Мне он нравится», — произнес он, указывая на Жазе. «Люк». Послышались новые голоса, и я увидел приближающихся в нашу сторону Дежарини, Диаламика и Рашфора. Причем все трое шли и улыбались. Интересно, Багровый Палач вообще понимает, что происходит? Судя по его глуповатому выражению лица, нет, вы его привели. Радостным голосом произнес пересмешник, после чего посмотрел на серебряного змея. «Жазе, может, мне поработать с ним?» — спросил лекарь у кардинальского сына. «Не тратьте время, дорогой Анри, он этого не стоит», — ответил Жумельяк, после чего протянул руку к Черному Пауку. «Могу я?» — он кивнул на веревку. Иной посмотрел на меня. «Это мой командир», — сказал я друиду. «Хорошо», — здоровяк иной отдал конец веревки Жумельяку. Он подвел пленника к дереву и надежно привязал серебряного змея к нему. «Вы теперь отвечаете за него, Анри», — приказал Жазе пересмешнику, и тот кивнул. «А вот это правильное решение. Диаламик внушает гораздо больше доверия, чем Дежарини». А тем временем сын кардинала продолжил. «Нам нужно как можно скорее попасть в руины», — произнес он и посмотрел на иного. «Черный Паук поможет, но не бесплатно», — ответил я. «О цене с друидом договариваться вам, Жазе», — добавил я. «На себя я такую ответственность принять не мог». «Это правильно», — кивнул маг воздуха. «Предлагаю обсудить это наедине», — снова произнес он на ломаном языке иных, но друид его явно понял. «Хорошо», — ответил он. «Стеречь», — он указал своему ягвою на серебряного змея, а затем вместе с Жумельяком отошел в сторону. «Как вам это удалось?» — спросил меня здоровяк, когда иной и кардинальский сын ушли вести переговоры. «Как вообще вам все это удается?» — спросил он с неподдельным интересом. «Думаю, это все удача», — уклончиво ответил я. «Ага, конечно», — усмехнулся Диаламик, который слышал наш с Жулем разговор. «Если только вы не муж самой богини Фортуны», — добавил он, присоединяясь к нашему разговору. «К сожалению, нет», — ответил я. «Тогда дело не только в удаче», — покачал головой пересмешник. «Но вы ведь ничего не расскажете, верно?» — спросил он, и я покачал головой. «Когда-нибудь расскажу, обещаю, но не сейчас», — ответил я и виновато улыбнулся, разведя руками в стороны. «Обещаете, Люк?» — пробасил здоровяк. «Обещаю, дорогой Жуль», — ответил я магу земли. «Такой ответ устраивает и меня», — Анри тоже улыбнулся. При этом от меня не укрылся тот факт, что краем глаза он все равно присматривает за пленником, у которого не было теперь ни единого шанса на побег. Во всяком случае, не сейчас, пока за ним приглядывает Ягвой Черного Паука. Вскоре вернулись друид и Жумельяк. «Выдвигаемся через 10 минут», — произнес маг воздуха. «Надеюсь, в сторону руин?» — спросил Рашфор, который стоял неподалеку от нас. «Именно туда», — кивнул ему Жазе. «Наконец-то», — недовольно буркнул он и скрестил руки на груди. «Забавно, я в очередной раз наблюдал, как сквозь его потерю памяти пробиваются отголоски его настоящей личности. Мы с Жумельиком переглянулись, и он усмехнулся. Видимо, эта ситуация с багровым палачом его веселила. Что странно, если вспомнить, что Галлария лишилась в лице багрового палача сильнейшего мага и одной из самых эффективных своих орудий массового поражения, коим старший сын семьи Рашфоров и являлся до недавнего времени. Интересно, а магию в этом мире можно восстановить? Вылечить магическое сердце? Ну, или как-нибудь запустить его заново? Возможен и такой вариант, если учесть, насколько далеко ушли в этом мире магические технологии, да и магия в целом, в сравнении с моим. Все, выдвигаемся. Тем временем послышалась команда Жумельика, и наш небольшой отряд выдвинулся в сторону руин. Глава 24. «Пришли», — произнес Черный Паук, когда мы остановились возле каменных створок входа, которые вели куда-то глубоко вниз. Я подошел поближе и заглянул внутрь. «А вот эта аура у этого места», — подумал я, когда по моей коже пробежал табун мурашек, стоило только мне заглянуть во тьму, которая клубилась внутри. «Странное какое-то ощущение», — подумал я и использовал магическое зрение. «Оно мне ничего не показало. Руины как руины, просто подземные. В таких мне не раз приходилось бывать. В них часто находили себе прибежище какие-нибудь тайные культы или секты. За предводителями подобных организаций меня частенько отправляла гильдия. Не любил я подобные задания. Как правило, там творилось такое, что даже я, многое повидавший на своем веку убийца, иногда приходил в ужас. Особенно, когда только начинал свою карьеру в этом ремесле. Я тяжело вздохнул и отошел от входа в руины. Люк, позвал меня Жумельяк, и когда я поравнялся с ним, продолжил. «Этот иной», — он покосился на Черного Паука. «Он не пойдет с нами в руины?» — спросил он. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Он считает это место скверным. Говорит, что тут обитают сущности, которые несут в этот мир только зло и погибель. Он нас и сюда-то не особо хотел вести», — добавил я и посмотрел на Черного Паука. «Вот, значит, как», — задумчиво произнес кардинальский сын. «Ага, а что говорит Сервантес?» — спросил я Жази. «Про руины?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Так вы сами все слышали, дорогой Люк», — ответил маг воздуха. «Я обладаю ровно той же информацией, что и вы», — произнес Жумельяк и устало потер глаза. «Ясно, тогда надо спускаться. Нет смысла тратить впустую еще больше времени», — ответил я. Жумельяк кивнул, а затем посмотрел на Рашфора и тяжело вздохнул. «С одной стороны, я рад, что ситуация с багровым палачом разрешилась так, как разрешилась, а с другой, его боевой мощи нам может не хватить для успешного завершения задания», — произнес он и о чем-то задумался. Пару минут мы просто стояли молча. «Ладно, нужно выдвигаться», — наконец произнес он. «Пойду предупрежу остальных», — сказал он и пошел в сторону Дежарини, Пересмешника и Винсента, которые о чем-то беседовали неподалеку. Я же пошел в сторону Черного Паука и его фамильера, который сидел в отдалении, прислонившись спиной к дереву, курил трубку. Его ягвой устроился у его ног и довольно умильно мурлыкал, когда иной гладил магического зверя по его лоснящейся черной шерсти. Когда я приблизился к ним, друид смерил меня озадаченным взглядом. «Ты точно собираешься спускаться туда, Люк?» — спросил он, выдохнув клуб темно-синего дыма. «Собираюсь», — кивнул я. «У меня есть хоть шанс, что мне удастся тебя отговорить от этого?» — с надеждой в голосе спросил меня исконный житель проклятых земель. «Нет», — покачал я головой. «Из-за того, кто владеет землями, на которых ты живешь?» — спросил друид. «Нет», — покачал я головой. «Дело не в короле», — честно ответил я, понимая, кого иной имеет в виду. «Да», — удивился он. «Тогда в ком?» — спросил он. «В нем», — я кивнул на Жумельика. «В нем?» — в голосе Черного Паука снова прозвучали нотки удивления. «Если хочешь, я могу сделать так, что...» — «Не надо», — я покачал головой, понимая, что друид имеет в виду. «Жази мой хороший друг», — добавил я и повернулся в сторону мага воздуха, который беседовал с Пересмешником, Жулем и Винсентом. «Почему-то после того, как он потерял свою магию, у меня язык не поворачивался назвать его багровым палачом. Хотя неудивительно, сейчас это был совершенно другой человек, ведь помимо магии он утратил и воспоминания, а значит, большую часть себя. В моем мире такое тоже было возможно. Сильные удары по голове, алхимические зелья и припарки, и даже магия. Да не путем применения каких-либо заклинаний, а грубо и напрямую. В общем, лишиться воспоминаний можно было и в моем мире. Вот только в моем такое не лечилось. Что касается этого мира, я не уверен, что тут не найдется способ вылечить этот недуг. Целебная магия и магия этого мира в целом была куда более продвинутой, чем в моем. Поэтому не удивлюсь, что с ее помощью можно будет вернуть память Рашфару. Вопрос, что Винсент будет делать, когда память восстановится? Без магии навредить мне напрямую будет очень проблематично, хотя у него по-прежнему есть влиятельная семья и все те же связи. В общем, если захочет отомстить, он это сделает. Тогда передо мной встает другой вопрос. Не сделать ли так, чтобы он никогда не покинул руины? Не думаю, что если я поставлю перед собой такую цель, достигнуть ее будет для меня проблемой. Без магии он был обычным человеком. Ну, разве что умеющим фехтовать. Но этого было слишком мало, чтобы выжить в проклятых землях, и тем более там, куда мы собираемся отправиться. Судя по словам Сервантеса, тварей там всяких хватает. И, конечно, все они опасные. Было бы по-другому, и иллирийцы давно уже завладели бы магическим оружием массового поражения. Плюс, если верить Серебряному Змею, монстры, что жили в руинах, отличались от магических зверей не только джунглей, но и проклятых земель в целом. Серебряный Змей особо отметил, что они опаснее и что их хуже берет магия. Даже огненная, которая считалась самой разрушительной и в Иллирии, и в Галларии. Да, и у нас, и у врагов были исключения. Например, обладатели уникальной магии вроде элемента лавы, про который я слышал. Или магия смерти, которая не только редко встречалась, но и была под запретом. Во всяком случае, на территории Галларии. Люк, я оглянулся и увидел, что мне машет рукой Жумельяк. Я вернусь, сказал я иному и подошел к Жазе. С вами все в порядке? Спросил меня Жумельк. ХММ, странный вопрос, подумал я, но уточнять ничего не стал. Да, все нормально. Просто разговаривал с Черным Пауком, ответил я Жазе. Что-то хотели? Спросил я собеседника. Мы выдвигаемся, ответил маг воздуха. Люк, с вами точно все в порядке? Повторно поинтересовался собеседник, смерив меня обеспокоенным взглядом. Вполне, ответил я. Позвольте только попрощаться с друидом, добавил я и пошел в сторону Черного Паука. Когда я с ним поравнялся, иной выглядел обеспокоенным чем-то. Что-то случилось? Спросил я вождя падальщиков, и только сейчас заметил, что рядом с ним нет его фамильера. Ее долго нет, произнес друид. Ягве? Спросил я, и мой собеседник кивнул. Я послал ее в руины, приказал не заходить далеко, но она все еще не появи. Договорить он не успел, ибо буквально в следующую секунду, громко шипя, из каменных створок руин вылетела окровавленная восьминогая кошка, а вслед за ней – монстр. Он больше всего напоминал огромную саранчу. Его голову венчали два загнутых назад спиралевидных рога, делая его немного похожим на горного барана. Несмотря на то, что Ягвей был метрах в пяти от своего преследователя, тварь за мгновение преодолела расстояние, разделяющее их, при помощи молниеносного прыжка и, оказавшись перед фамильером Черного Паука, попыталась ударить его своей рогатой головой. Но восьминогая кошка-паук оказалась быстрее. Плюнув в морду монстра паутиной, Ягвей резко ушла в сторону, но из-за того, что скорость монстр набрал приличную, она завалилась на бок, и несколько метров ее протащило по инерции по земле. Когда фамильяр встал, монстру из руин уже каким-то образом удалось избавиться от паутины, и он, издав странный стрекочущий звук, ринулся на восьминогую кошку, выставив рогатую голову вперед. Но сойтись в ближнем бою монстры не успели. Я ощутил мощный магический импульс, исходящий от друида, а буквально в следующую секунду монстр из руин так сильно замедлился, что казалось, его и вовсе парализовало. Но на самом деле это было не так. Тварь продолжала двигаться, только очень медленно, будто бы в замедленном времени. И этим воспользовалась Ягвей. Прыжок восьминогой кошки был очень стремительным и ловким. Мгновение, и когти фамильера Черного Паука полоснули по туловищу монстра, а затем черная и мощная зверюга вцепилась прямо в морду противника, который все еще был очень сильно замедлен магией друида. А затем сзади из фланга на монстра прыгнули фанги, которые, видимо, побоялись задеть Ягвея, поэтому и не воспользовались своей магией до сих пор. А во, каким же сильным было мое удивление, когда Тина, которая атаковала тварь сбоку, приземлившись, резко рванула на себя, и саранча с рогами начала заваливаться в ее сторону. Сестре помог ее брат Титус, с которым они будто сговорились, так как их атака была синхронной, и несмотря на то, что Фанг вцепился в монстра сзади, потащил он в ту же сторону, что и Тина. Мгновение, и тварь оказывается на земле, лежа на боку. Добить ее Фангом и Ягвою не составило труда, и вскоре руинная тварь валялась на земле, не шевелясь. Все произошло так быстро, что кроме меня, Черного Паука, его фамильяра и моих фангов больше никто не успел среагировать. И это при условии, что все они были военными. Не говоря ни слова, друид подбежал к Ягвою и начал его осматривать. «Сильно ранено?» – спросил я иного, подойдя к нему. «Нет, это не ее кровь», – ответил вождь падальщиков. «Это хорошо. Что это за тварь?» – спросил я, кивнув на огромную саранчу с рогами. «Понятия не имею», – мой собеседник пожал плечами. «Видимо, одно из порождений здешних темных сущностей», – добавил он. «Ты про падших владык?» – спросил я. «Верно», – кивнул мой собеседник. «Уверен, если пойдешь туда, встретишь и похуже этого», – произнес иной, и я улыбнулся. «Какой заботливый! А ведь если бы наш с ним бой сложился по-другому, то где бы я сейчас был?» «Правильно, либо мой труп стал бы удобрением в джунглях, либо меня, как и Сервантеса, продали бы кому-нибудь. И хорошо, если бы это оказались свои, и под этим я подразумеваю галларийцев. Хотя кто бы стал меня выкупать? Уже зе отцом был высокопреосвященство Армандел Лузиньян, который на все пошел бы ради сына. Жюль и Анри были тоже благородными, плюс они оба служили в армии. А я, обнищавший род, да еще и не на службе у своей страны. Кто бы стал выкладывать за меня золото? Правильно, никто. От этой мысли на душе стало немного грустно, но только на пару секунд, пока я не увидел своих друзей. Они бы точно нашли денег, подумалось мне, и в этом я был уверен наверняка. «Ладно, нам пора», – произнес я, когда увидел легкое беспокойство на лице Жумелика. Ему явно хотелось поскорее отправиться в руины, добыть оружие и вернуться на родину, чтобы забыть об этом задании, которое, уверен, было одним из самых сложных в его карьере. Иной покачал головой и тяжело вздохнул. «Буду ждать тебя здесь», – неожиданно произнес он. «Два дня, потом уйду», – добавил он и положил руку мне на плечо. «Не умирай». «Постараюсь», – ответил я и, улыбнувшись, пошел к друзьям, которые все еще пребывали в неком изумлении от того, какая картина перед ними развернулась несколько минут назад. «Нас там ждет только смерть», – подошел я к ним в тот момент, когда говорил Иллириец. Бедняга понимал, что первым в руинах умрет, скорее всего, он, учитывая его не самое выгодное положение. Будучи связанным и не имея доступа к магии, спасибо мастерству пересмешника, он был как ритуальный агнец на убой, что было немного забавно, учитывая, что такая же роль предназначалась для Жумелика. Вот оно, действие кармы, тебя уж точно. Причем раньше, чем мы зайдем в руины, если ты не заткнешься, ответил ему Диаламик, который выглядел очень напряженно. Странно, учитывая, что он был самым сдержанным из моих друзей. «Согласен», — ответил здоровяк Жуль. «Может, просто привяжем его где-нибудь и пусть нас дожидается. Зачем нам тащить его туда?» — выразил он довольно логичную мысль. Он уже был в руинах и наверняка знал про все ловушки, которые здесь были. «Дай ему возможность, и он наверняка заведет нас в одну из них. Оставлять его не имеет смысла», — присоединился я к разговору. «Считаю, лучшим решением будет пусть его перед нами. Если вдруг возникнет опасность, или он выведет нас на монстров или ловушку, то первым и примет на себя удар. Хотя ловушки бывают разные», – задумчиво произнес я. «Эх, жаль, я пока не мог воспользоваться техникой отложенной смерти, которую я часто применял раньше, будучи Василиском. Она очень помогала в случаях, когда нужно было убить человека, но остаться вне подозрений. Вот сейчас она мне сильно пригодилась бы. Но, увы, мое магическое сердце и паутина энергетических каналов пока еще не были настолько развиты, чтобы я смог исполнить столь филигранную технику, для которой требовался очень сильный контроль над магической энергией. К сожалению, я пока таким не располагал. Серебряный змей смерил меня уничтожающим взглядом, но ничего не сказал. Хорошее решение, но вы правы, Люк. По своему действию ловушки и правда могут быть разными. Поэтому дать этой иллирийской собаке идти впереди нас, не самая лучшая идея, ответил Жумельяк. Пес пойдет рядом с Диаламиком. От него он точно никуда не денется, добавил кардинальский сын. Титус, Тина, привлек я внимание фангов. Попытается сбежать, рвите его на куски, приказал я сестре и брату, кивнув на Сервантеса. Для подстраховки, добавил я и улыбнулся, друзья, и в том числе Рашфар, рассмеялись. А вот кому точно было не до смеха, так это Идальго. Особенно, когда фанги встали неподалеку от него и начали сверлить его внимательными взглядами. «А что с иным?» Жози кивнул на Черного Паука. «Сказал, что будет ждать 2 дня, а затем уйдет», — честно ответил я Жумелику. «Сразу уточню, я спрашивал, с нами он не пойдет», — добавил я, когда увидел, что Жози хочет что-то спросить. «Ясно, жаль, его помощь нам сильно пригодилась бы», — ответил сын кардинала. «Понимаю, но это его выбор, на который я никак не могу повлиять», — ответил я собеседнику. «Возможно, я бы и мог оказать на друида давление и убедить его отправиться с нами, но я этого делать, откровенно говоря, не хотел. Как и избранник угла, иной оказался очень даже приятным. ХММ, человеком», — подумал я о том, как можно было бы закончить фразу. Подходило еще, конечно, слово «гуманоид», но, если честно, у меня язык не поворачивался его так назвать. Да, это слово, несомненно, подходило. Причем иные были гуманоидами разумными, в отличие от, например, клыкавров, человекоподобных кошек, которые жили тройбами и нападали на всех, кто заходил в их владения. Причем движимы они были лишь животными инстинктами, и все человеческое им было чуждо. У иных же, наоборот, были свои традиции, ценности, религия и так далее. Много чего их объединяло с людьми, да и вообще, раньше они были людьми. Просто теперь они сильно изменились под влиянием дикой магии, которая была здесь повсюду. В любом случае, я не хотел заставлять Черного Гаука отправиться с нами в опасное место. На его плечах лежала большая ответственность. Он был вождем падальщиков, жизнь у которых была и так далеко не сахар. А еще я понятия не имел, что с ними будет, если друида не станет. «Тогда идем без него», — тем временем ответил Жумельяк. «Все готовы?» — он обвел наш небольшой отряд взглядом. Все напряженно и молча кивнули. «Тогда отправляемся», — сказал он, и мы, пройдя через ворота, начали медленно двигаться вниз. Признаться честно, когда я ступил на первую ступеньку, ведущую в недра руин, я сразу же испытал странное чувство, будто бы эта тьма была живая. Правда, оно продлилось всего пару секунд и исчезло так же быстро, как и возникло. «Люк, вы не против пойти впереди?» — спросил меня Жумельяк, и я кивнул. «Вперед!» — приказал я Тине и Титусу, а сам использовал магическое зрение. «Мы вошли в руины». Глава 25. «У вас тоже от этого места мурашки по коже?» — спросил здоровяк, который шел в авангарде нашего маленького рядом со мной и Титусом. «У меня да», — ответил ему Анри, который шел за нами в компании Рашфора, Серванты Сайтины. Замыкал же наше шествие Жумельяк, который с обеспокоенным видом крутил головой по сторонам. Ему явно не нравилось здесь, что неудивительно, учитывая, что аура у этого места, действительно, была устрашающая. Лучше же всех себя чувствовал Винсент, на которого, казалось, это место, вообще, никак не воздействовало. Возможно, все дело было в магии, а вернее, в ее отсутствии. Несмотря на то, что магическое зрение ничего не показывало, я был уверен, что стены, мох и даже сам воздух были пропитаны магией. Но не той, что была нужна для использования заклинаний, или моих техник. Нет, это была совершенно другая магия. Старая, забытая, древняя. Я не знал точно, но как будто сейчас я, как, впрочем, и остальные обладатели магического дара ощущали ее отголоски ее былой силы, которую сохранили эти руины. Хотя, не удивлюсь, если эти просто разыгралось мое воображение. «Люк, путь впереди чист?» — спросил меня Жози, который уже догадался, что я могу видеть или чувствовать магию. «Да», — ответил я, так как мое магическое зрение, действительно, пока ничего опасного не показывало. Впереди точно не было ни магических ловушек, ни монстров, ни еще чего-либо магического. А вот обычные ловушки, как оказалось, в этих руинах точно были. «Стоять!» Я резко схватился за плечо здоровяка и остановил его. Он удивленно уставился на меня. «Что-то случилось?» — спросил Дежарини. «Да», — кивнул я и обернулся назад. «Дорогой Анри, позвольте вашего нашего пленника». Я протянул пересмешнику руку, и он передал мне веревку, за которую удерживал связанного Сервантеса. Мы встретились с ним глазами, и я улыбнулся. А вот пленнику явно было не до шуток. Он же долго был здесь и наверняка знал, что тут есть скрытые панели. Интересно, на что он рассчитывал? Попробовать еще раз смыться, если начнется суматоха из-за того, что кто-то из нас, меня или Дежерини, умрет. Возможно, Но, во-первых, второй раз такому вряд ли кто позволил бы случиться, а во-вторых, на выходе его ждал черный паук со своим фамильяром, который бы опять его поймал, а затем дождался бы нас и передал обратно, либо предал бы кому-нибудь. И не факт, что это были именно иллирийцы. Уверен, что за серебряного змея офицеры Галларии тоже готовы были заплатить. И заплатить немало. Тем более, что друид знал, теперь, какой пленник был у него в руках. Что случилось, Люк? Послышался голос Жумельика сзади. «Все нормально, Жозе», — ответил я кардинальскому сыну и толкнул Сервантеса в плечо вперед. Благодаря своему зрению, которое позволяло мне видеть в темноте, инстинктам, опыту и интуиции и наблюдательности Василиска, от меня не скрылась нажимная панель в полу, которая была еле заметна, и я уверен, что мой товарищ-здоровяк наверняка бы наступил на нее и даже не заметил. Вперед, я толкнул пленника в направлении скрытой ловушки. Он по инерции сделал несколько шагов, но остановился прямо перед нажимной панелью. «ХММ, интересно», — усмехнулся я. «Про ловушки, значит, знаешь», — добавил я, и мой собеседник обернулся. Мы встретились с ним глазами. «Не знаю, на что ты рассчитываешь, но будь уверен, от меня тебе не сбежать», — прямо произнес я, смотря в глаза серебряному змею. «Уверен?» — с вызовом, — ответил он. «Да», — холодно ответил я. «И поверь, то, что я могу с тобой сделать». Я вдруг подумал вот о чем. «Зачем ограничиваться словесными угрозами, когда я могу продемонстрировать Сервантесу это лично?» Я сделал шаг в его направлении и, сконцентрировав некротическую энергию в области кончика указательного пальца, коснулся им груди и Дальга и запустил в его тело яд ласковой смерти. Мгновение и иллирийского офицера согнуло в три погибели. Он с ненавистью посмотрел на меня, а его дыхание участилось, на лице проступил пот, а руки затряслись. Сейчас некротическая энергия убивала легкие серебряного змея, и я был уверен на 100%, что ощущения он сейчас испытал не самые приятные. Хотя, держался он довольно хорошо, и даже несмотря на сильную боль, Сервантес не застонал. «Ладно, хватит с него, я забрал яд обратно». «Что? Это наглядная демонстрация, что со мной лучше не шутить», — спокойно произнес я, смотря в глаза Идальга, которые были наполнены гневом и страхом. «Впредь о таких сюрпризах, как этот», — я кивнул на скрытую панель, — «лучше предупреди», — добавил я и посмотрел на Дежериньи, взгляд которого был очень растерянным. «Тут ловушка, осторожно», — предупредил я всех, включая здоровяка, после чего кинул конец веревки, к которой был привязан Сервантес, обратно Диаламику, а сам пошел вперед, попутно отмечая остальным ловушки. Несколько больших и длинных комнат мы прошли без особых усилий. «Странно, почему нам так ни разу и не попалось ни одного трупа иллирийских собак», — выразил Жуль довольно интересную мысль. Здоровяк обернулся назад. «Когда мы покидали это место, тела лежали на земле», — ответил ему серебряный змей. «Убегали, ты хотел сказать», — усмехнулся Дежериньи, и после чего повернулся ко мне и подмигнул. Наверняка его не интересовали трупы иллирийских солдат, но он слишком хотел задеть гордость Сервантеса, которого явно ненавидел. Как, впрочем, и остальные члены отряда, разве что кроме Винсента, который не особо разбирался в том, что сейчас происходит с ним, и до того, что между его страной и страной Идальга веками велась война, ему не было никакого дела. Хотя я мог и ошибаться, и такие сильные воспоминания сохранились в сознании того, что имя наводило страх, стоило его упомянуть, причем не только среди иллирийцев. А тем временем, миновав приличный участок руин, мы ненадолго остановились. Это произошло из-за Сервантеса, который сказал, что узнал это место, и что дальше они с иными, вообще, не продвинулись. И да, он не обманывал. «Сколько по времени, точно, вы тут были?» — спросил его Жумельяк и нахмурился. 3 дня и 6 часов, немного подумав, ответил Идальга. Сын кардинала нахмурился еще больше, и неудивительно, учитывая, что в руинах мы находились от силы 3 часа, может чуть больше. «И все?» — усмехнулся здоровяк Жуль. «Несколько дней вы проделали тот путь, что мы за несколько часов?» — спросил Дежериньи, в голосе которого звучало нескрытое презрение. «Тут все было по-другому», — нехотя буркнул серебряный змей. «Монстры и ловушки поджидали нас на каждом углу. Твари убивали и раздирали моих солдат заживо. Кровь была повсюду», — добавил он и тяжело вздохнул. При этом он снова не соврал. Это было одно по его глазам, которые были наполнены скорбью и болью утраты. Он действительно потерял здесь все. Хотя, судя по его рассказу, и среди иных выжили только 2 шамана, а все остальные так и остались навсегда здесь. Но где их тела? Серебряный змей рассказывал, что внутренности убитых монстрами солдат валялись повсюду, но при этом мы не встретили не только ни одного трупа, но даже и намека на кровь. Да, остальные могли упустить это из-за того, что им приходилось полагаться на осветительные кристаллы, которые не давали хорошего обзора в полной темноте, но я точно не мог ничего пропустить. Да, мое зрение было идеальным и все внутри я видел в черно-белых тонах, но я был уверен, что внутренности или лужи крови, я бы точно не пропустил, не говоря уже о телах. Но их тут не было, а это наталкивало на определенные выводы, а именно, кто-то должен был все убрать, но тогда вставал следующий вопрос. Кто это был? Монстры, возможно, но они не стали бы скрывать все следы. Или если бы и стали, но тогда им должен был кто-то приказать это сделать, причем кто-то разумный.